из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
В студии у нас, помимо свежих номеров газет «Комсомольская правда», еще и бумаги с цифрами, гаджеты. И Александр Кучук появился, представитель московского отдела. Видимо, не глаголом, а цифирью мы будем жечь сегодня сердца в программе «Только у нас». Саш, тебе, собственно говоря, слово представить сегодняшних гостей и определить тему сегодняшней программы.
Поговорим мы, только не пугайтесь сразу, на самом деле мы постараемся говорить максимально просто. Поговорим мы о стратегии развития Москвы до 2025 года. И гости наши сегодня Клименко Андрей Витальевич, директор Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики.
Добрый день.
Здравствуйте. И Зуев Сергей Эдуардович, декан факультета государственного управления Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.
Здравствуйте.
Ну что, планов громадье. То есть мы сейчас стратегию на ближайшие 13 лет, вы нам все просто расскажете, да? Насколько Москва не резиновая, вернее, как мы думали, а здесь с примкнувшими территориями она вполне себе резиновая оказалась. Что будет? Чем дело кончится и чем сердце успокоится.
Я, значит, вчера изучала эти графики, то, что вашу, значит, работу представляет. Оказалось, значит, 9 тысяч страниц и огромное количество очень сложных цифр. Без бутылки там совершенно не разобраться. Поэтому мы попробуем как-то все это сгруппировать по таким вопросам, которые простых москвичей волнуют. Что тревожит простого москвича по дороге сюда, в частности, дороги и пробки? Стратегия Москвы 2025 года. Где мы будем через 13 лет, получается. В той же пробке?
Ну, я бы сказал так. Как показывает опыт других городов больших, Сеул, Лондон, Нью-Йорк, решать проблему пробок улучшением транспортного сообщения совершенно бессмысленно. То есть это помогает на полгода, на год. А потом вот эти модернизированные дороги вновь забиваются, и ситуация возвращается на круги своя. С нашей точки зрения, проблема в другом, да, вот в том, что связано с пробками. Значит, почти половина рабочих мест московских находится в центре, в центральном административном округе. Да. Живет там, ну, 8-10% населения Москвы в этом же округе. Ну, угадайте, куда люди едут с утра?
Центр.
Ну, и куда люди едут вечером, натурально оттуда. Соответственно,
либо выселяем людей, либо выселяем рабочие места куда-то на периферии.
Именно.
Слушайте, я в соавторы могу.
Но понимаете, в чем дело? В этом смысле какие-то есть вещи, они вроде бы почему-то не обсуждаются, но начинаешь копать, они достаточно простые. Хотя сама по себе вот эта перепланировка, изменение там структуры рабочих мест, где они должны располагаться, где их нужно заводить, какие точки притяжения там, ну, для рабочих этих мест делать, как работать в этом смысле с бизнесом, там выстраивается уже целая цепочка вопросов, которые не так просты, или точнее ответы на них не так просты, которые, как может показаться на первый взгляд.
Да, но простите, здесь можно двигаться в нескольких направлениях. Можно создать собственный Уолл-стрит, где жилых кварталов нет, а собственно это такой бизнес-район, да? Да. Вот, где делаются деньги. Но тогда каким-то макаром надо уговорить людей из
бизнеса.
Не из бизнеса, а живущих там, да. Покинуть Понятно. Эти территории. Вот. Либо можно сделать там, я не знаю, как в Венеции, в той же, да, где никакого бизнеса в центре города нет, это исторический центр и несколько вот действительно сохраненных домов, где живут там коренные жители. У вас предложение какое?
Ну, вообще говоря, Сергей Эдуардович правильно сказал, что нельзя решать только транспортную проблему, потому что транспортная проблема во многом индуцирована нашей системы расселения и размещения производства в городе. Поэтому для того, чтобы облегчить эту ситуацию, ну, прежде всего, предотвратить кризис, это номер раз, транспортный, имею в виду, а номер два, как-то улучшать, нужно посмотреть, как мы планируем, вообще говоря, размещение рабочих мест, о чем было сказано, и новое строительство. В частности, такой сюжет, что мы обязательно должны учитывать ограничения на транспортную инфраструктуру и мощности при возведении каких-то новых сооружений, новых зданий и так далее. Плюс, может быть, даже придется ломать что-то. для того, чтобы строить транспортные узлы.
Вот сейчас еще... ёкнуло сердце у Архнардзора, да, который постоянно, когда что-то ломается, а уж тем более в центре, они говорят, не трогайте святое здание 18 века.
Ну, я думаю,
ни в коем случае не в центре.
Не центр ломать-то
будет. Ни в коем случае не в центре.
А ломать нужно, прежде всего, производство грузоемкие, которые требуют очень большого привоза сюда сырья и отвоза продукции, логистические какие-то крупные хабы, которые надо все-таки выводить.
Склады.
Потому что иначе мы будем вот эти вот
склады, грубо говоря, да.
Постоянно видеть, и мало того, что в пробке едешь, еще впереди тебя едет паровоз на колесах-дутиках, угу. Вот, и обдувает тебя, значит, вот этими всеми парами.
Или, например, за Павелецкий вокзал заходишь, а там такой промышленный центр начинается,
да,
какие-то
да.
И тянется это все куда-то далеко. Хорошо, это все понятно. У меня, Сергей, Андрей, вопрос следующий. Вот вы, когда составляли эту стратегию, ориентир был каков все-таки? На что ориентировались? Немножко из Сеула, немножко из Вашингтона, немного из Берлина взять? Или все-таки какой-то город пришелся по душе с его развитой инфраструктурой? Но мы же все-таки о будущем говорим. Или это все прожекты, это все, я не хочу назвать утопией, да, но из серии фантастики.
Ну, я бы сказал так. Вообще, имея дело с такими уникальными вещами, как город, с его историей, с его культурой, там, с его там, жителями, да, это, если хотите, извините за выражение, проектирование без прототипов. То есть аналоги есть, безусловно, по тем или иным параметрам, да. Но вот лично мне лично очень нравятся некоторые решения, которые были реализованы в Сеуле. Да, мне нравятся некоторые решения, опять же, лично мне, да, которые были реализованы в Лондоне, да, там, в конце концов, с той же транспортной ситуацией или с размещением рабочих мест, о чем мы уже чуть-чуть поговорили. Но вообще, конечно же, эта стратегия - это такой проект, который не имеет аналогов. Это всегда достаточно уникальный продукт. Нет, это не утопия. В том смысле, что, понимаете, какая штука? Мне кажется, что в этом тексте, о котором сейчас, наверное, нет возможности подробно говорить, но, в принципе, он находится в открытом доступе, его можно посмотреть, там нащупаны такие проблемы, без решения которых обойтись невозможно.
Например?
Ну, например, город стареет.
Да. К 2025 году 30% будет уже пенсионеров. Причем такие...
Ну, это естественный тренд. Вот если все...
На меня так печально. Да.
Я так посчитала,
да.
Сразу.
Мы стареем, да.
Ну вот представьте, плюс 13, да. Ну, вам-то еще, да, а вот нам с Андреем,
да. Что делать, выселять?
Вот. Понимаете, какая штука?
Да нет, тут вопрос не в том,
не вопрос населения. Просто,
знаете, интересно, все-таки коренной москвич сидит, да, в третьем поколении.
Вот давайте, вот я тоже, как коренной москвич там, вот в энном поколении, точно понимаю, да, что вот эта ситуация, которой Москва никогда еще не переживала за свою историю. Вот если все пойдет, как пойдет, то треть населения к 2025 году будет в пенсионном возрасте. Дальше. Дело же не только в том, что это население будет в пенсионном возрасте, а дело в том, что доля работающих
уменьшается
относительно общего числа населения. Пенсионеры плюс дети, плюс какие-то еще группы нетрудоспособных, ну и так далее, да, и уменьшится на треть. Да, и дальше возникает ситуация, а что, вот либо мы должны, сохраняя существующую модель экономики, завозить там новых молодых людей, откуда? Да, кто доноры,
да.
Ну и так далее, и тому подобное. Либо мы должны менять структуру экономики, чтобы эта новая экономическая структура была значительно более производительна, и чтобы это уменьшившееся на одну треть число людей трудоспособного возраста могло бы продолжать обеспечивать Москву тем же экономическим потенциалом, хотя бы на том уровне, который есть сейчас. Но это требует изменения экономики. Не ответить на этот вопрос, с чего мы начинали, невозможно.
А вы на него ответили?
Ну да, у нас есть своя версия ответа, да, хотя мы просчитываем все варианты, так и инерционный, и, что называется, развивающий.
Ну,
да?
Я так понял, что секрета молодости вы не открыли, значит,
секрета
есть
молодости?
Какой-то секрета другой вариант, да?
Нет, конечно, надо менять экономическую структуру.
Вариант очень простой.
Например, то есть что конкретно сделать?
Например, значительную долю рабочих мест, которые сейчас существуют в Москве, дают такие отрасли, как... стандартное строительство и торговля. Причем не высокотехнологичная торговля.
Это мигранты занимают.
В основном это, кстати говоря, места, занимающиеся принимают мигранты, хотя там есть свои нюансы, но опять же, вот без ухода в детали. Теперь, если мы сохраняем ту же самую экономическую базу, то нам не обойтись без завоза новых. И мы должны идти вот в этом инерционном режиме. Если мы начинаем менять структуру экономики, мы вынуждены отказываться, например, от строительства и от торговли.
Сейчас строить вообще не будем?
Это? Нет, будем. Но это другое строительство.
Как совершенно, в Америке, блоками. Три студента строят...
Совершенно на иных принципах устроенные, да, с иной производительностью труда. Да, и кроме того, доля этого строительства и доля этой торговли в общей экономической ситуации Москвы должна сокращаться, а эту долю должны, вот освобождающуюся, должны заменять другие виды экономической деятельности с большей производительностью труда, с большей выработкой на одного человека, что позволяет Москве сохранять экономическую устойчивость.
А стоило ли писать вот эту вот стратегию до 2025 года, когда есть совершенно интереснейшие, совершенно потрясающие, хотел сказать, ну, не все так считают, да, мы знаем, что если посмотреть на карту России, Москва немножко, да, столица, она находится немножко левее на карте. Да? И предлагают, слушай, ну давайте столицей сделаем, ну, Красноярск.
Центр.
Ну, центр, да. И все. Из Москвы, соответственно, само собой уйдет производство, еще какое-то.
Финансовые потоки.
Да. И будет такой прекрасный городок, типа Соренто, где мы будем отдыхать, где бабушки, типа Саши и дедушек, типа Миши, будут кормить голубей на Тверском бульваре. Все.
Мы такие радикальные варианты не рассматривали, прямо вам скажем. Мы рассматривали развитие в рамках тех границ, в большей степени, что называется, старой Москвы. Потому что, понимаете, это звучит легко. Давайте перенесем, давайте сделаем новую столицу где угодно, можно даже сделать на Луне. Но все-таки надо исходить из реальности. Даже если здесь не будет столицы, все равно Москва – это большой город. Это город, который обладает очень массовыми преимуществами по сравнению с другими городами, где уже сосредоточен бизнес.
Но где люди не хотят жить.
Ну, вы знаете, это вопрос, смотря кто.
Это ключевой вопрос, мы к нему еще вернемся.
Кто и как. И вот в этом-то как раз и есть варианты стратегии. Я имею в виду базовый статус-кво или вот инновационный вариант. Как раз здесь
базовый
есть...
Базовый статус-кво – это когда мы двигаемся.
Ну, когда мы двигаемся по колее, накатанной колее, и тогда мы сталкиваемся все больше и больше с теми проблемами, мы их назвали вызовами, да?
Да, мне поразило вот, там. Потому вызов, что действительно, раз, вызов, два.
А вызов, потому что на него нельзя не ответить. На него нужно давать ответ. Он может быть такой или другой, то есть есть альтернативы, но тогда будут определенные последствия. Поэтому ваше предложение, это знаете, как...
Ваше предложение, говорю, убогое, да? Как пел Высоцкий.
Как в анекдоте. Нет, оно было бы хорошо, как в анекдоте есть реальные и нереальные, да. Реальные – это когда инопланетяне прилетят и все сделают.
Я понимаю.
Мы работали в реальном.
Да, но, уважаемые Сергей и Андрей, вам не кажется, что вот этот многостраничный текст, который вы подготовили, он может... Ну, наполовину, если не на две четверти, не сбыться, если вдруг жахнет, как нам обещают экономисты, финансовый кризис. И все поменяется. И все поменяется, и, может быть, отток населения произойдет из Москвы, да, и будет не 10-миллионный город, а 8-миллионный. Вот. И, может быть, вдруг у автомобилистов проснется совесть и скажет, что же я, а пересяду я на велосипед, оставлю я свой джип. Бабушки,
понятно, да. Но смотрите, здесь ситуация ведь какая? Стратегия, как и любой управленческий документ, делается в определенных допущениях. То есть мы можем...
С определенными погрешностями, да?
И с определенным, безусловно, с точностью до как бы исходных посылок. Безусловно, да. И мы можем, конечно, предположить, что там, я не знаю, начнется Третья мировая война. И тогда все, что там здесь пишется, это, ну, коту под хвост, мягко говоря. Ну да, мы не вводим такого допущения изначально. Мы все-таки исходим из того, что ситуация, по крайней мере, до 2025 года будет с разного рода погрешностями вот такая, да, там может рухнуть цена на нефть, да, безусловно.
До 2025 года говорить про пуссирайт я не выдержу.
Нет.
Ну, в частности, да. Ну, надеемся, что ситуация будет такая, да, общая, социальная.
Там же главный тип героя, знаете, как в истории литературы, пикарескный герой, он передвигается расширяется по миру без изменения этого мира.
Да,
да. Да, это возможный вариант. Да? Вот это как раз вариант статус-кво или инерционного сценария. Да? Вот если говорить о Пусси Райт или о нынешней экономической структуре. Это на самом деле вещи одного порядка. А вот модернизационный или такой инновационный сценарий, да, он предполагает, что будут прилагаться некоторые усилия для попытки выпрыгнуть из этой колеи.
Вот числе... меня тоже зацепило, извините, что перебил, экспорт. Экспорт вузов. То есть, да, я так понимаю, да, вывозятся вузы, вывозятся медики, и импорт учителей, педагогов, то есть все,
неправильно,
что здесь...
Неправильно,
Александра,
я читала
документ.
Нет, экспорт образования во всем мире называется не когда вывозятся вузы, а когда в эти вузы приезжают люди из других стран.
Услуг образования, не вузы.
Это называется экспорт
то
образовательных услуг. Вот, да, вот, например, американская образовательная система, одна из... с точки зрения высшего образования, одна из лучших в мире, с моей точки зрения, она занимается экспортом образования. Это значит, что ежегодно в эту страну, в американские университеты, приезжают несколько миллионов человек, которые оплачивают эти образовательные услуги, а значительная часть из них потом еще остается работать в этой стране. Да? Вот это называется экспортом образования. Угу. То же самое называется экспортом медицинских услуг. Да, это не когда мы вывозим наши медицинские учреждения куда-то, а когда сюда, ну, например, там идет непрерывный поток
так
людей.
Мы и так не
резиновые. Скажем, что у нас и так к нам едут, правильно? Ведь из регионов российских, из стран СНГ.
Но вы хотите, чтобы ехали специалисты.
А вот иногда, конечно, за высокотехнологичной помощью люди едут в Германию, в Израиль, при том, что у нас достаточно хорошая база. И можно сделать некоторый маневр и оставить эти деньги, которые люди увозят за границу, здесь, в наших кардиологических центрах московских, понимаете, в других клиниках. Вот. При этом параллельно развивая, улучшая каким-то образом и среднее звено.
Ну, понимаете, какая штука? В этом смысле вот доля, например, образования или доля здравоохранения в валовом региональном продукте больших городов, столиц, ну, что вот, того же Шанхая даже, да, вот не будем говорить про Лондон и Нью-Йорк, да, или вновь становящихся на ноги так, крупных городов, там, других Юго-Восточной Азии, да, она уже выше, чем в Москве. Ну, то есть, вот это не процент с хвостиком в лучшем случае там, от услуг здравоохранения, да, там, что у нас есть сейчас в Москве, да, ну, с точки зрения вот, оказания этих вот, внешних услуг, значительно больше. И это, извините за страшное слово, это обязательное условие так называемой постиндустриальной экономики. То есть все крупные города мира, они проходят...
К которой мы стремимся, чтобы избавиться от мигрантов, чтобы город стал...
Да нет, никто мы, ни от кого
нет,
не избавляется.
Мы не избавляемся. Нет.
Я просто прошу прощения, я приведу пример. Во Франции невыгодно и не камильфо, извините, mm-hmm. что я на французском сейчас, жить в Париже. В пригородах Парижа, да. Это класс, но развитая транспортная система. И да? Самое интересное, что многие даже не работают в самом Париже. Они знают, что разница между зарплатой в пригороде и разницей между зарплатой в самом Париже, она минимальна. Поэтому опять же возникает вопрос, нужна ли такая стратегия до тех пор, пока у нас существует разница зарплат между Москвой и Владимиром, да. Москвой и Тверью, Москвой и Иваново, ну и так далее, да, можно говорить. Ведь, казалось бы, да, друзья, начните с Московской области. Ведь врач вырезает аппендицит в Москве и вырезает аппендицит в Подмосковье у одного и того же фактически человека.
Нет,
и,
не, я надеюсь, не у одного.
Не, у разных. Но и тому больно, и другому. И пользуются одинаковыми методами. И у того, и у другого скальпель. Но только в Москве врач получает одну зарплату, в Подмосковье другую, а на Чукотке в Твери третью. Вам не кажется, что... Концепция развития Москвы хороша бы еще, ну, я не знаю, кто будет это все делать, концепция развития России, регионов, прилегающих к Москве.
Я вам скажу, что, по крайней мере, общие параметры, рамки, стратегии, они, конечно, разрабатывались на основе консенсус-прогноза и учитывали общие тенденции развития России. И в том числе отдельные сюжеты по отдельным отраслям. по инновационной сфере, конечно, образованию, здравоохранению. Более того, знаете, вот мы с Сергеем работаем в разных институтах, университетах, да, но и тот, и другой университет принимали участие в разработке стратегии 2020. Наверное, слышали о ней.
Да,
да?
Конечно.
Вот. Поэтому все, что там было обозначено для России в целом и применимо к Москве, оно было задействовано, конечно, при разработке этой конкретной стратегии.
А еще один момент, который хотел... В вашей стратегии есть, это та тема, которая обсуждается у нас на радио и на телевидении достаточно давно. Люди, которые закончили институт, иногда с этим дипломом остаются в Москве и не едут никуда. Может быть, стоит вернуться к системе распределения, да, чтобы человек поехал куда-нибудь, опять же, да в свой родной город, откуда он приехал, чтобы учиться в Москве, в то же Кемерово, и работал бы там по специальности.
Я хочу сказать, Сергей, как декан, он больше тут может рассказать, наверное, но хорошо, если они остаются в Москве, получив диплом. Они уезжают куда-нибудь вообще из России.
Точно. Во-первых, вот те...
Я прошу прощения, Сергей, 20 секунд буквально, да.
Да. Вообще, если говорить очень коротко, да, то по всему миру более 80% людей, получивших свои дипломы, не работают по тем специальностям, по которым они учились. Это мировой тренд.
И это ужасно.
Это, с моей точки зрения, очень хорошо.
Слушайте, а мне интересно, а почему? А давайте вот интригу сохраним, и Сергей Зуев расскажет, почему это хорошо, буквально через несколько минут. Мы сделаем паузу, потом будем принимать телефонные звонки от вас, в частности, что нужно сделать для Москвы или для вашего города. Оставайтесь с нами, мы продолжим буквально через несколько минут, будет интересно.
Из первых уст. Только у нас.